Радиомаяк.ру представляет.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о Формуле-1 и не только, я на это надеюсь. Вместе со мной сегодня для вас работает Егор Новиков. Егор, привет!
Приветствую!
Тот случай, когда неплохо и поздороваться, да, потому что не виделись давно, мы по-прежнему на самоизоляции. Мы рады приветствовать сегодня нашего гостя, генерального директора Росгонок российского этапа Формулы-1 Алексея Титова. Алексей, здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья!
Ну что, давайте начнем тогда уже из Формулы, потому что, ну что, чемпионат мира вроде как нам обещают, что стартует в начале июля на Red Bull ринге. Что-то изменилось или все по-прежнему так?
Нет, насколько мне известно, у коллег Формулы-1 пока все по плану. 3 июля и, соответственно, 12 июля пройдут две гонки подряд на Red Bull ринге. Конечно же, для всех фанатов автоспорта это большой-большой праздник, потому что мы слишком долго все жили без автоспорта. Америка, конечно, вырвалась в лидер, стартовав с чемпионатом NASCAR на пустых трибунах. Вот. Но, тем не менее, теперь и Формула их догоняет, поэтому нас ждет очень-очень яркий европейский сезон. Есть очень большой шанс, что в календарь вернется несколько трасс, которые изначально не были запланированы в первичном календаре. Поэтому, конечно, для всех фанатов автоспорта это большой праздник.
А что за трассы?
Сейчас в плане стоит две Австрии, две Англии. Также есть шанс, что появится Мугелло. Это достаточно знаменитый итальянский трек. Также есть шанс, что мы увидим в этом году либо Хокенхайм, либо Нюрбургринг. Также есть существенные шансы увидеть еще и Имолу. Имола — это тоже достаточно знаменитая итальянская трасса. А даже есть разговоры о Португалии. Все эти трассы действительно имеют шанс появиться в календаре. Все будет очень сильно зависеть от того, как ситуация с распространением коронавируса будет протекать и развиваться в других странах. Потому что, безусловно, сейчас, если вы обратите внимание на календарь, опубликована европейская часть календаря, да? И сейчас, соответственно, коллеги Формулы-1, в том числе и с нашим участием, занимаются формированием, ну, так скажем, международной части календаря, да, они оценивают реалистичность гонок в Евразии, в Азии, в Америках, потому что много этапов тоже и там есть. Американская часть глобуса нашего прекрасного должна состоять из Канады, Мексики, Бразилии и Америки. А вот, везде, во всех этих четырех странах, конечно же, сейчас не самая благоприятная обстановка, но в любом случае это уже ближе к зиме, поэтому пока есть возможность потянуть с решениями и посмотреть, как ситуация с вирусом будет там развиваться, для того, чтобы уже чуть более попозднее принять решение о том, пройдут там гонки или нет.
Алексей, а вот как раз про Гран-при России вопрос, потому что до него еще, конечно, есть время, но вот ходят разные слухи, то ли он состоится, то ли нет, то ли даже две гонки можно провести в Сочи, и такой вариант, в частности, руководство Формулы-1 рассматривают. Вот какие новости именно на данный момент по Гран-при России?
По Гран-при России на данный момент новости, собственно, остаются без изменений. Мы планово готовимся к своему мероприятию. Ожидаем, что оно пройдет в ранее запланированные даты с 25 по 27 сентября. Очень тесно работаем со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами для того, чтобы этот этап прошел с максимально возможным количеством зрителей. Поэтому мы работаем над тем, чтобы россияне получили уже ставший привычным для них, потому что это будет уже седьмая гонка, которая будет проходить в Сочи. Поэтому мы работаем над тем, чтобы она прошла в абсолютно привычном для всех формате. С машинами, со зрителями, с развлекательной программой и со всеми дополнительными атрибутами, которые обычно присущи этой гонке.
Алексей, а вот по каким вообще принципам распределялись сейчас этапы? Об этом что-нибудь известно? Приоткройте завесу тайны. Вот что во главу угла ставилось? Безопасность, пандемия, вот как это было?
Безопасность людей, безусловно, была на первом месте и в приоритете у организаторов чемпионата. Отталкивались они в первую очередь от простоты, логистики. Ну, это уже было на втором месте. Да? И, собственно, именно поэтому мы сейчас видим переформатирование всего календаря в сторону европейских гонок. Потому что надо учитывать тот факт, что все команды, которые выступают в Формуле-1, они преимущественно с базами в Англии. Есть несколько команд, которые базируются в других европейских городах, да, в странах. Есть Италия, есть Швейцария, но, тем не менее, все равно большая часть — это все-таки Англия и там ближайшие к ней страны. Соответственно, как только мы добавляем авиаперевозки, да, к этой логистике, это последствии ситуация становится сложной, потому что есть пересечение, международное пересечение границ, которое сейчас затруднено во многих странах, они закрыты, как вам известно. А передвижение по шенгенской зоне в этом плане попроще, потому что границы в Шенгене как таковых границ нету. Все те места, в которых они были перекрыты ну, дополнительно, поэтому сейчас во многих местах ограничения срываются, снимаются. Вот. И в связи с этим передвижение внутри Европы, оно существенно проще. Да? Ну и, соответственно, надо не забывать, что в любом случае все европейские гонки — это так называемые truck races, это когда команды могут приехать на своих грузовиках туда со всем оборудованием, которое погружено в их технички, и совершенно спокойно приехать, откататься и уехать, не нагружая такие места, как аэропорты, другие транспортные хабы, не нагружая склады таможенные и так далее. Да это, конечно, все существенно упрощает процесс. А плюс, огромный плюс, например, если говорить об Австрии, то, в принципе, сама по себе трасса, она достаточно обоснованно стоит с географической точки зрения. У нее есть близлежащий свой собственный аэропорт, на который чартерными рейсами можно совершенно спокойно туда всех привезти. То есть, соответственно, опять же, повторюсь, идет абсолютная минимизация человеческих контактов на пути к началу соревнования. А именно поэтому, собственно, и было принято решение первую часть сезона провести целиком и полностью в Европе. Я считаю, что это абсолютно правильное и логичное решение, потому что оно, как говорится, убивает сразу нескольких зайцев. Во-первых, мы делаем гонки, во-вторых, мы делаем максимально безопасными для всех участников процесса, ну и в-третьих, возвращаем на телеэкраны тот спорт, который мы так все любим.
Алексей, а вот вы как раз затронули тему логистики, и с этой точки зрения, например, вот ходят же, да, разговоры о проведении в Сочи двух гонок, все-таки вот я к этой теме хочу еще раз вернуться, ведь не раз уже говорилось о том, что эксперты многие, любители Формулы-1 говорили о том, что этап Сочи вот с этой точки зрения, с точки зрения медицинской безопасности, он идеален, потому что можно в Эмеретинке, да, непосредственно в Олимпийском парке сконцентрировать присутствие и гонщиков, и команд, и даже зрителей, и как-то обособленно, изолированно все это дело провести. Вот вы к этой идее как относитесь?
Совершенно верно. Мы совместная работа с ФИА, которая была проведена, и в итоге которой родился тот самый регламент здравоохранения, по которому сейчас едут европейские гонки, мы его сейчас детально изучаем, анализируем и оцениваем все возможные шаги, которые можно предпринять. И, безусловно, если будет принято решение о том, что Гран-при России, как и все европейские гонки, должен тоже пройти по такому же формату, мы понимаем, что этот регламент, он, ну, так скажем, для нас вполне выполним. Как вы правильно заметили, у нас все там, грубо говоря, в 10 минутах от автодрома. И аэропорт со всеми необходимыми таможенными логистическими решениями, включая людей, включая возможность принимать международные рейсы, что тоже немаловажно. И все необходимые гостиницы, в которых можно разместить нужное количество людей. Поэтому в этом плане, конечно, действительно Сочи как площадка для закрытой гонки тоже подходит. Мы, конечно же, надеемся, что этого не произойдет, но, тем не менее, и к такому мы решению тоже готовы.
Ну вот вы уже затронули, да, медицинский регламент. С футболом нас ознакомили, да, с этим регламентом, меры безопасности. Вот я не совсем понимаю, как это должно быть в формуле. Потому что вот читая то же самое ваше интервью, вы говорите о том, что во время гран-при на объекте присутствует порядка 15 тысяч человек. Вот как эти все люди должны будут соблюдать меры безопасности и какие они предполагаются?
Ну, я так подозреваю, что вы имеете в виду 15 тысяч человек, которые занимаются непосредственно организацией гонки, верно?
Да, да, да.
Ну, смотрите, здесь надо понимать, что из этих 15 тысяч далеко не все люди 100% времени присутствуют на автодроме. То есть 15 тысяч человек – это суммарное количество людей, которые задействованы в различных организационных процессах. И это подразумевает не только съемку гонки на автодроме, работу спортивным маршалом или другие сервисные роли, которые происходят на автодроме. Это в том числе и включает в себя людей, которые готовили трек в преддверии гонки, которые занимались его облагораживанием, красить, клеить, готовить автодром всячески и иными способами. Это в том числе и включает всех сотрудников, которые работают в Олимпийском парке. Причем это не только озеленители и сотрудники службы безопасности и клининга, это также сотрудники, которые обеспечивают питание в зоне Олимпийского парка, потому что точек питания у нас тоже очень много. В течение уикенда нас посещает больше 150 тысяч человек. Многие из них преимущественную часть времени проводят в Олимпийском парке. Естественно, нужно кормить, это тоже большой объем работ. А очень большое количество людей связано с подготовительным процессом, потому что очень многие точки питания, естественно, пользуются заготовками. Они не готовят еду из-под ножа непосредственно в Олимпийском парке. Очень многие вещи заготовлены заранее на специализированных, подготовленных к этому фабриках кухнях. То есть, а это тоже большая часть персонала, которая вообще на автодром не приезжает. Но, тем не менее, от их работы зависит бесперебойность питания в Олимпийском парке. Поэтому, безусловно, все эти люди будут так или иначе поделены на определенные зоны. Конечно же, к ним будет применяться тестирование, если это будет необходимо. А у тех людей, которые непосредственно, ну, так скажем, сбиваются в куче на автодроме, безусловно, мы будем их стараться распределять, зонировать и создавать так называемые баблы, чтобы, то есть, грубо говоря, команды не перемешивались друг с другом, чтобы, соответственно, если команда работает, она работает в рамках своего отведенного пространства, мы четко следим и мониторим за состоянием их здоровья, если у них есть там какие-то нюансы или проблемы, обязательно людей изолируем и будем предпринимать все необходимые действия, чтобы их сразу вылечить и протестировать, чтобы понять, все-таки это коронавирус или человеку просто могло стать плохо. А, соответственно, цель здесь минимизировать контакты, опять же, повторюсь, с другими командами, да, то, что если у нас есть какой-то маленький очаг проблемы, мы можем сразу его изолировать и продолжить основные все рабочие процессы для того, чтобы они не страдали.
Алексей, но этот медицинский регламент, он уже разработан организаторами Гран-при России, но он действует по сути на данный момент, а ведь до гонки в Сочи еще 3 месяца, поэтому все ведь может измениться. То есть вы совместно с руководством Формулы-1 вот обсуждаете все эти моменты, насколько я понимаю.
Да, да, конечно, это комплексная дискуссия, она в первую очередь зависит от статистики, которая сейчас происходит, и статистики заболеваний, которые сейчас есть не только на территории Красноярского края, но и России в целом. Это дискуссия, которую мы, безусловно, ведем с участием правительственных органов, да, потому что это все-таки безопасность не только нас на автодроме, это все-таки безопасность граждан Российской Федерации, потому что речь идет о приезде из-за рубежа достаточно большого количества персонала. Как вам известно, сейчас на данный момент границы закрыты. Вот, поэтому это комплексная дискуссия, которая ведется на разных уровнях для того, чтобы мы смогли вовремя принять необходимые решения по формату гонки.
Мне хотелось бы финансовую сторону немножко затронуть. Вот смотрите, если примут такие решения проводить без зрителей, в финансовом плане это будет сильный удар для Формулы?
Вы знаете, за много лет взаимоотношений с Формулой-1 я могу совершенно точно сказать, что коллеги в Формуле всегда вели себя как настоящие и грамотные партнеры, всегда диалог был всегда двухсторонним, поэтому если мы примем решение о том, что гонка в Российской Федерации будет проходить без зрителей, я уверен, что мы найдем точки соприкосновения и сможем договориться об условиях проведения этой гонки таким образом, чтобы это было не печально для нас, и в том числе не печально для них.
А что с билетами, например... сейчас? Вот, Егор, один вопрос еще. А в таком случае что будет с билетами, если вдруг без зрителей?
Безусловно, любой желающий сможет обратиться к нам в колл-центр для того, чтобы получить возврат. Мы, конечно же, надеемся, что валом таких запросов не будет, а все билеты, которые были куплены по состоянию на дату объявления формата гонки, безусловно, они будут действительно на следующий этап. Напоминаю о том, что Гран-при России Формулы-1 на территории у нас тут будет проходить до 2025 года, поэтому в любом случае билеты не пропадут.
А вот сколько как раз билетов было продано вот там, не знаю, на сегодняшний момент, и какова была динамика продаж, когда уже началась вот пандемия, она снизилась или же все осталось на прежнем уровне?
Динамика, безусловно, снизилась. По состоянию там на начало марта, когда, собственно, история с коронавирусом начала принимать такой достаточно серьезный, неприятный для организаторов соревнований оборот, мы с точки зрения темпов чувствовали себя очень хорошо. Мы били собственные показатели прошлого года порядка 30% с точки зрения темпов объема продаж. Вот, безусловно, сейчас, конечно же, все эти темпы упали по понятным причинам. Вот, поэтому будем наверстывать, как только будет принято решение о том, что Гран-при будет проходить со зрителями, будем наверстывать активную рекламную кампанию. активизации спонсорские, медийные и так далее, будем наверстывать упущенное.
Алексей, вот скажите, от года к году, мы же все-таки хотели, когда Формула-1 к нам приехала, мы хотели популяризировать, да, и автоспорт, и развивать его. Вот скажите, интерес растет все-таки, если судить там из количества проданных билетов, людей на трибунах, вот растет интерес к Формуле, не падает он? Или, может быть, наоборот, остается там как неизменным?
Да, да, интерес к Формуле-1 за прошедшие несколько лет совершенно точно растет. Растет, причем с достаточно такими приятными для нас темпами. Если говорить о мировой телеаудитории, то рост по сравнению с 2018 годом, например, составил порядка 40%. Очень серьезные показатели роста и у всей диджитал-аудитории по отношению к нашему этапу. Безусловно, помогает тот факт, что в прошлом году наш этап прошел, и особый интерес ему придал тот факт, что Феррари нашли и обрели свою форму и смогли дать хороший бой команде Mercedes, которая исторически, в общем-то, считается фаворитом на нашем этапе, потому что все-таки все шесть побед принадлежат именно ей. Так что интерес совершенно точно растет, и мы это видим не только в рамках билетных продаж, но еще и видим это по цифрам ТВ-аудитории и диджитал-аудитории.
Ну вот, правда, Даниил Квят в интервью тоже в одном из сказал, что действительно интерес к Формуле-1 в России растет, хотя процесс сам этот получается, ну, к сожалению, не быстрым, но болельщиков в России, вот по мнению Квята, интересует только победа. Хотя мы знаем, что в Формуле-1, если ты приехал в топ-10, да, то есть завоевал очки, это тоже очень круто. Но получается, что для поклонников автоспорта в России, ну, есть только первое место и все. Больше ничего нет. Вот как, на ваш взгляд, привить понимание, вот правильное понимание гонкам со стороны простых вот обычных болельщиков?
Вы знаете, Даниил просто все-таки сидит в самом эпицентре страстей и мира Формулы-1 в целом, поэтому, безусловно, он смотрит на эту картину немножко другими глазами, чем простые обыватели. И поэтому, как бы, его фраза на самом деле очень правильная, потому что она основывается на мировом опыте. Испания особо не интересовалась миром Формулы-1, пока не появился Фернандо Алонсо. Германия тоже, сложно сказать, что была ярым поклонником, как страна Формулы-1, пока не появился Шумахер. Поэтому, конечно же, большинству болельщиков нужны победы, и это ровно то, за что массы приходят в автоспорт. Но если говорить о коренных болельщиках, то которым многие из нас себя относят, безусловно, тот факт, что в принципе в пелотоне есть русские, уже очень большая радость для нас, потому что это, ну, такое относительно новое состояние для мира Формулы-1, потому что все-таки очень долгое время Формула-1 была совсем без представителей Российской Федерации. А если говорить о том, как прививать любовь к автоспорту среди масс, ну, тут у меня, к сожалению, нету какого-то формулы успеха. Наверное, если бы была, то мы бы сейчас, каждый второй из нас, занимался либо мотокроссом, либо картингом, либо еще чем-то. Я думаю, что это все лежит в плоскости любительского автоспорта, потому что именно через любительский автоспорт приходит понимание того, насколько сложно на самом деле бороться профессиональным спортсменам на трассах, различных трассах. И через это в том числе и прививается определенное, ну, скажем так, уважение и восхищение этим людьми. Вот. У меня оно совершенно точно ровно таким образом и появилось. И попав за руль катинга самостоятельно в детском возрасте, я понял, насколько на самом деле сложно быть спортсменом. Потому что это только вот на телеэкранах кажется, что все это очень быстро и очень просто. Мы видим, как спортсмены приезжают на финиш, выглядят хорошо, чувствуют себя хорошо. И как бы нам кажется, что все это очень-очень просто. Когда ты начинаешь соревноваться даже на гораздо более базовой технике, ты понимаешь, насколько на самом деле все сложно и насколько много нюансов в этом виде спорта техническом. И это, конечно же, вызывает уважение, в моем понимании, по отношению к тем пилотам, которые соревнуются на трассе.
А вообще загрузка автодрома сочинского, она насколько, если не считать вот каких-то соревнований, да, которые там проходят, гонок непосредственно, не только формулы, еще и других, вообще загружен, приходят люди на автодром позаниматься?
Да, конечно, мы находимся в самом центре, в самом сердце, я бы сказал, Олимпийского парка, который сам по себе является очень сильным туристическим достоянием и притяжением, точкой притяжения. Безусловно, мы, не побоюсь этого слова, пользуемся этими возможностями. И у нас представлен целый ряд различных услуг, как говорится, от мала до велика, от возможности просто погулять с опытным экскурсоводом, который показывает, покажет все внутренние интересные нюансы, связанные с жизнью автодрома и организацией Формулы-1, заканчивая эксклюзивными программами гоночных такси, мастер-классов, которых наши инструкторы научат вас не просто комфортно себя чувствовать за рулем спорткара, но еще и делать это достаточно быстро и эффективно. Вот. Безусловно, очень большой поток корпоративных мероприятий, потому что, повторюсь, Сочи все-таки является туристической столицей Российской Федерации. Вот. И это в том числе и привлекает большое количество корпоративных клиентов. Возвращаясь, да, к нашему с вами разговору по поводу исполнения медицинских регламентов, у нас в Олимпийском парке все очень удобно, потому что буквально в 15 минутах от любой гостиницы находится и аэропорт, и автодром. То есть, соответственно, процесс прилететь в Сочи на день, этот концепт, он очень хорошо работает. Лететь всего лишь 2 часа. Я сам, если честно, очень часто пользуюсь этой возможностью, правда, по работе. Очень часто прилетаю в Сочи с утра, улетаю вечером. Крайне удобно, не хватает силы и времени сделать все, что необходимо. Абсолютно аналогичная история и у корпоративных клиентов, поэтому да, не считая того времени, в ходе которого идет непосредственно подготовка мероприятия, автодром достаточно плотно загружен туристическим потоком и иными корпоративными мероприятиями.
Но вот сейчас в условиях пандемии, я так понимаю, что вы уже потихонечку начинаете открываться, да, у вас открыт на Сочи автодроме музей и проведение экскурсий, возможно.
Да, совершенно верно. Сейчас пока работает только экскурсионная программа. Несмотря на то, что потихоньку начинают вводиться различные послабления в Краснодарском крае, а мы все-таки являемся объектом спорта, и в этой связи, как объект спорта, мы обязаны продолжать быть закрытыми, и, собственно, непосредственно спортивные услуги мы оказывать не можем. А как раз более широкий пакет таких услуг, как гоночные такси и мастер-классы, они имеют больше все-таки отношение к спорту, чем к экскурсионной программе. Поэтому пока работает только экскурсионка. Как только ограничения будут сняты, начнем работать в полную силу.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях генеральный директор Росгонок Алексей Титов. После новостей и новостей спорта мы продолжим. Оставайтесь с нами.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили! Мастера спорта.
Продолжаем, друзья. В студии Виктория Колосова и Егор Новиков. И наш сегодняшний гость, гендиректор российского этапа Формулы-1 Алексей Титов. Алексей, давайте еще немножко так вот как бы к сезону Формулы-1 перейдем, да. И я читала интервью пилота Макларена, по-моему, Норриса, и он сказал, что сложнее всего будет приспособиться к календарю. Вот к новому, да, нынешнему. Вот вы сидели за рулем разных автомобилей, гонщик вы, об этом мы еще тоже сегодня поговорим. Вот скажите, это действительно сложно?
Однозначно. Надо понимать, что, во-первых, с точки зрения физиологии, управление болидом Формулы-1 – это достаточно непростая задача. Безусловно, конечно, это не сравнить с разгрузкой вагонов, но, тем не менее, физически это такая достаточно требовательная штука. А, соответственно, если мы учтем тот факт, что все пилоты Формулы-1 сейчас уже на протяжении почти трех месяцев не сидели за рулем, только сейчас начинают возвращаться в рамках различных тестовых съемочных дней, я думаю, да, в определенном смысле талант не пропьешь, но все равно отсутствие постоянной практики, она, наверное, немножко так сбила руку, поэтому обязательно точно совершенно первые гонки в сезоне будут крайне интересными. Ну и вторая история, которую тоже важно учитывать, быть, в этом году график гонок будет поплотнее. То есть, безусловно, коллеги-пилоты смогли очень хорошенько отдохнуть за прошедшие 3 месяца, но впереди их ждет очень плотный график, потому что сейчас подряд прям практически будут идти дабл-трипл-хедеры, это так по-английски они называют уикенды, когда гонки проходят одна за одной через выходные, либо прям, то есть 2 пары выходных, либо 3 пары выходных подряд. И это, безусловно, и морально, и физически сложно, потому что, о физической части вопроса мы уже поговорили, морально тоже непросто, потому что у тебя нет возможности между гонками, там, так скажем, разгрузиться, съездить к родным близким, потому что ты просто переезжаешь от этапа к этапу. Собственно, лишний раз напоминание о том, почему многие, шутку называют Формулу-1 передвижным цирком, потому что они просто переезжают из города в город без возможности долгое время вернуться домой. И это, конечно же, накладывает свой отпечаток, причем накладывает его не только на спортсменов, но и на сотрудников команд, потому что они работают точно так же. Надо не забывать, что, безусловно, в медийной плоскости большую часть внимания отдают пилотам, но все-таки автоспорт — это спорт командный, и очень много от команды зависит, от благополучия команды. А в этом году количество участников от команд существенно сокращено. Сейчас в этом году их в паддоке будет там не больше 80, но, тем не менее, 80 человек, которые должны быть все настроены на качественный результат, на победу, управлять таким механизмом, организмом относительно сложно, и сейчас вот в этой обновленной ситуации, наверное, будет еще сложнее в какой-то степени.
Алексей, а вот эту плотность календаря, когда практически там каждый уикенд, сейчас, во всяком случае, вот первые 8 гонок, там каждую неделю практически будут гоняться пилоты, это поможет положить конец доминированию Мерседеса? То есть сможем ли мы увидеть настоящую борьбу, по которой в Формуле-1 мы уже соскучились давно?
Я уверен, что текущие беспрецедентные условия совершенно точно внесут коррективы не только в расписании этапа, но и в спортивный результат. Я в этом почему-то уверен. Несмотря на технический успех команды Mercedes, есть еще множество факторов, которые играют роль. Я думаю, что, как вы правильно заметили, в этом году они, наверное, станут гораздо более важными и выйдут на первый план. Так что, как говорится, поживем, увидим.
Хотела вечный вопрос затронуть. Когда говорят о технических видах спорта, да, нередко, в той же самой формуле, говорят, что если любого пилота посадить, там, я не знаю, за руль Мерседеса, топ-уровня, да, пилота, то он может выиграть, да, Формулу-1. Главное оказаться за рулем. Вот вы как считаете, вот здесь как распределяется формула победы, скажем так? Что пилот, что машина, что команда, вот в процентном соотношении. И это действительно так? Или вы придерживаетесь, мнения того же Ферстаппена, который сказал, что посади Квята за руль Мерседес, он все равно не выиграет?
Ферстаппен, конечно, чувак с таким острым языком, поэтому дай бог ему здоровья. Вы знаете, я бы разделил эту историю пополам. Есть пилот, его личные качества, есть автомобили команда. Автомобили команды я бы не стал разносить, потому что очень мало случаев, я вот сейчас сходу точно не припомню, надо будет подумать, очень мало случаев, в которых есть хорошая команда и плохой болид. Бывают плохие уикенды у хорошей команды, когда все шло не так. Но это единичные случаи, как вы понимаете. И я бы, наверное, для себя сейчас эту историю поделил где-то там чуть-чуть больше в сторону команды. Там 55-45, примерно так. Потому что, несмотря на многие высказывания, от пилота очень многое зависит. Очень многое зависит от личных качеств, очень многое зависит от способности тонко чувствовать автомобиль, а это как раз качество, которое доступно, не всем. Поэтому я не уверен, я не могу сказать, что 100% любой человек, севший за руль супербыстрого автомобиля, сразу начнет выигрывать. Команда Mercedes является тому самому идеальным примером, потому что у них за годы их работы были разные пилоты в качестве вторых номеров, да, мы видели, насколько сложно было Нико Росбергу выиграть свой сезон и свой чемпионский титул. Мы видим, насколько сложно происходит борьба у Боттаса с Хэмилтоном. Они едут абсолютно на одинаковых машинах. Боттас, безусловно, показывает хорошие результаты, но он далеко не всегда приезжает вторым. Он очень часто приезжает и третьим, четвертым, и иногда и пятым. То есть в этом смысле я бы не спешил говорить о том, что любой спортсмен, севший за руль Мерседеса, автоматически станет чемпионом. Более того, я не уверен, что и у Ферстаппена получится выиграть в Мерседесе, как только он окажется за его рулем. Опять же, очень многое зависит зависит от пилота, очень многое зависит от настроя, очень многое зависит от морально-волевых качеств. И дерзость, присущая Ферстаппену, не обязательно приведет его к подиумам за рулем машины «Мерседес». Можно вспомнить прошлогоднюю ситуацию с Пьером Гасли, опытный, ну, молодой, но тем не менее быстрый, быстрый парень. Пока был в Торо Россо, все было хорошо, перевели в Red Bull, посыпался. Поэтому я бы не сказал, что все столь прямолинейно.
Алексей, вот еще раз затронули тему команд и пилотов Формулы-1. Как вы относитесь к последним событиям в плане переходов самих гонщиков из одной команды в другую? В частности, и Феттель уходит из Феррари на следующий год, да, туда приходит Карлос Сайнс, и в Макларен приходит Даниэль Рикьярдо. Что вот вы думаете по вот этим переходам? Насколько это все будет интересно в плане следующего сезона? И хотелось бы на этот узнать ваш, ну, такой небольшой, скажем так, прогноз относительно Даниила Квята, потому что мы помним прекрасный его прошлый сезон. Сможет ли он повторить вот те результаты, которых он добился в прошлом году?
Ну, что ж, давайте начнем с конца. С точки зрения Даниила, безусловно, все находится в его руках. На наших глазах он крепчает и морально, и физически, и уходит в прошлое. Многие ошибки, которые он совершал, когда только начинал свою карьеру, это, безусловно, радует. И если это видим мы, то это совершенно точно видят и другие участники мира Формулы-1, от которых уже как раз в том числе и частично зависит его судьба. Поэтому здесь можно только пожелать Даниилу успехов, удачи и способности продолжать наращивать свой результат. И как только этот результат будет расти все выше и выше, соответственно, и шансы оказаться в других более перспективных командах тоже будут появляться. При этом надо, конечно же, учитывать тот факт, что все-таки Даниил сейчас с точки зрения команды и с точки зрения возможностей находится в хорошем месте, потому что Red Bull в целом, как экосистема, далеко не самая последняя команда в пелотоне, поэтому, повторюсь, можно только пожелать ему успехов и болеть за него на каждом этапе. А что касается других трансферов, о которых вы говорили, безусловно, это, конечно же, не то начало сезона, которое мы все для себя загадывали в рамках Формулы-1, но не менее остросюжетное, это совершенно точно. Я думаю, что мне лично будет очень интересно наблюдать за ситуацией в Феррари, потому что два молодых парня, безусловно, к моменту прихода Сайнца в команду у Леклера уже будет такая более обоснованная, более спокойная позиция внутри команды, потому что все-таки на тот момент он в команде пробудет уже 3 сезона, соответственно, гораздо более четко будет понимать все внутренние хитросплетения и принципы работы команды. Но, тем не менее, Сайнц сам по себе тоже тот еще политик, который совершенно точно знает, что он хочет, совершенно точно не будет мириться с возможной ролью второго места и точно будет бороться за победы. Поэтому в этом смысле ситуация, которая будет развиваться в команде Феррари, будет крайне интересной. Если на все это наложится и наличие у Феррари чемпионского болида, возможно, который будет давать возможности пилотам бороться за подиумы систематично, то это будет действительно по-настоящему яркий сезон. Вот. Ну а если там говорить о Феттеле, то здесь, конечно, сложно видеть его в команде средняка пелотона. Понятное дело, что все-таки опыт у него колоссальный, поэтому он совершенно точно, очевидно, не готов уходить на пенсию, но и переходить в коллектив, который еще, так скажем, не устоялся и не борется за чемпионство, я думаю, тоже преждевременно. Посмотрим. Сейчас все-таки перестановки происходят не только в рамках жизни пилотов, но и в рамках команд. Да, у нас появляется целая новая команда Aston Martin с новыми собственниками, потенциально с новыми инвестициями. У них есть достаточно большое количество времени, чтобы подготовиться к обновленному техническому регламенту, поэтому кто знает, может быть, с новым техническим регламентом нас ждет и кардинальная перестановка сил в командах. Это как раз та вещь, которая известна с информационной точки зрения далеко не всем. Так что с точки зрения Феттеля поживем увидим. Поживем увидим.
Дорогие друзья, мы сегодня говорим о Формуле-1. Еще у нас небольшая пауза впереди, и после продолжим. Беседуем сегодня с Алексеем Титовым. Оставайтесь с нами.
Мастера спорта.
Дорогие друзья, продолжаем. Алексей Титов, гендиректор Росгонок, у нас сегодня в гостях. А давайте затронем российских пилотов. Вот, насколько я знаю, Никита Мазепин, да, в Формуле 2, Шварцман в Формуле 3. Вот это талантливые гонщики, и каковы их перспективы оказаться в Формуле 1? Вообще, кроме Даниила Квята, у нас там кто-нибудь еще ожидается, как вы думаете?
Конечно, парни очень хорошо едут, очень показывают хороший результат. Оба стали чемпионами Формулы 3. Никита сейчас выступает уже в Формуле 2. Прошлый сезон дался, ну, наверное, не столько ярочно, как хотелось бы, но тем не менее, все равно хороший результат. И все-таки машины существенно быстрее, чем Формула 3. Технически они посложнее. Вот, поэтому оба парня очень быстрые. Оба парня совершенно точно талантливые. Поэтому все шансы совершенно точно у них есть попасть в Формулу 1. И как бы это прозаично не звучало, все в их руках.
Ну, то есть, еще ведь и многое зависит от финансов, потому что Формула-1 достаточно дорогой вид спорта, все об этом знают прекрасно. С другой стороны, вот появление молодых талантливых гонщиков в России, это тоже говорит о том, что у нас стали уделять внимание не только болельщики, но и те, у кого есть деньги, и которые готовы инвестировать в автоспорт.
Безусловно. Вы знаете, финансовая составляющая, конечно же, не является неотъемлемой частью Формулы-1, да и автоспорта в целом. Но за относительно короткое время пребывания отечественных спортсменов и отечественных денег в мире Формулы-1 у всех уже сложилось очень четкое понимание, что как бы много денег у тебя не было, если спортсмен не быстрый, то, собственно, вкладывать в него бессмысленно. Поэтому, в моем понимании, сейчас подготовка и молодых талантов при поддержке команды SMP Racing и история Никиты, они в первую очередь связаны с способностью этих пилотов показывать быстрый результат. Это является неотъемлемой частью их успеха. Поэтому тот факт, что они этот результат в состоянии показать, и является основополагающим фактором возможности их дальнейшего роста. Безусловно, деньги играют роль, но деньги любят победителей. Соответственно, если парни будут показывать результат, то деньги к ним естественным образом тоже придут.
Алексей, вот вы чемпион страны по ралли-рейдам, так? Ничего не путаю?
Да, да, было дело.
Вот, скажите, пожалуйста, у вас были такие мечты сесть за руль, там, я не знаю, болида Формулы-1? Это первый вопрос. И второй, что сейчас у вас с автоспортом? Что-то планируете или уже все?
Вы знаете, если у нас когда-то с вами состоится личная встреча, я обязательно вам покажу одну фотографию, как я как-то раз несколько лет назад сел в болид Формулы 4. С учетом того, что я двухметрового роста, у меня конец кокпита был чуть-чуть выше пупка, поэтому для Формулы 1 я, к сожалению, не соткан.
Ну, знаете, мы и Сережу Стилавина, нашего ведущего, как-то в болид запихнули. Он мальчик крупный.
Да, безусловно, запихнуться в болид можно. Два вопроса только, потому что там делать, потому что ты не можешь пошевелиться, и как оттуда вылезти. Это вот две ключевых задачи, которые решить сложно. Поэтому, безусловно, конечно, как у всех в детстве были мечты попасть в Формулу-1. Со временем просто немножко переквалифицировался на раллиста, потому что с картингом было сложно бороться, с учетом того, что был на голову выше всех своих соперников и существенно тяжелее, а в картинге это играет определенную роль. Перешел в ралли, и вот с тех пор как бы сам все-таки больше я раллист, чем кольцевик в этом смысле. А с точки зрения личных планов, у нас были планы поехать несколько этапов Кубка мира по ралли-рейдам в этом году. Были снова планы, конечно же, принять участие в кросс-континентальном марафоне Африка Эко Рейс. Пока все эти планы в паузу, именно по все тем же старым коронавирусным причинам, этап Кубка мира в Абу-Даби, который мы планировали поехать, отменили буквально за неделю до старта. Ну и дальше, соответственно, полетел весь сезон. Поэтому сейчас сидим, ждем возобновления гонок хоть где-либо. В России у нас гонки потихоньку начинают возвращаться кольцевые. Буквально через две недели пройдет первый этап чемпионата России по автомобильно-кольцевым гонкам в Смоленске. Насколько мне известно, чемпионат России по ралли-рейдам тоже возвращается. И в конце августа, 20-х числах, насколько я помню, будет этап чемпионата России в Астрахани. Будем смотреть. Конечно, постараюсь принять участие. Очень хочется вернуться за руль, потому что чешется все, руки, ноги. Очень-очень хочется погоняться.
Алексей, а вот известно, что те люди, которые участвуют в ралли-рейдах, это просто настоящий кладезь каких-то невероятных историй. Вот у вас за вашу карьеру гонщика, пилота наверняка такие тоже есть.
Да, они есть, но они не для радиоэфира.
И нет ничего вот приличного.
Да нет, но просто, это, знаете, такие сложные истории, да, их, они все-таки не совсем цензурные.
Слушайте, Алексей, я уверена, что мы обязательно с вами должны еще встретиться и поговорить о автоспорте, не только о Формуле-1, но прежде я вам хочу сказать огромное спасибо. От себя у меня в прошлом, да, уже сезоне была возможность более расслабленно посетить Формулу-1. Егор-то у нас работал так более загруженно, да, но вам огромное спасибо и за те концерты. Я побывала и на Мумитроле, и там, и на Арбениной, и на Шнуре, и на хоккейном матче. Вот что еще у вас в планах? И вот самое оригинальное на автодроме, какое-нибудь вот событие, которое там, я не знаю, планируется или было?
Вы знаете, да, мы приняли решение в прошлом году, что надо наращивать спортивную составляющую этапа. Именно по этой причине появился хоккейный матч в рамках программы «Формула-1». Конечно же, мы хотели эту историю наращивать и дальше в этом году. Но, к сожалению, этот дурацкий вирус внес свои коррективы в наши планы. И в этом году мы будем, конечно же, действовать, там, грубо говоря, по факту, смотреть, что мы в состоянии будем реально провести, и от этого будем отталкиваться. Сейчас пока в базовой развлекательной программе будут совершенно точно концерты, и совершенно точно будет определенная развлекаловка в парке, которая привозит Формулу-1. Это такие вещи, как пит-стоп-челлендж, различная сувенирка и другие развлекательные истории, непосредственно связанные с Формулой-1. А уже вопросы каких-то либо инновационных нововведений будем обсуждать и объявлять чуть более позднее, когда поймем, что формат уикенда в этом году будет ровно таким, каким мы его изначально планировали.
Дорогие друзья, к сожалению, наше время подошло к концу. У нас сегодня в гостях был Алексей Титов, гендиректор Росгонок. Алексей, обещайте, что мы еще обязательно встретимся на волнах нашей радиостанции.
Рано или поздно точно увидимся, 100%. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Егор Новиков, Виктория Колосова. До встречи.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.